Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 30 июля. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее рубрика «Будьте здоровы! Профилактика кишечных инфекций». Затем слово специалисту. В продолжение передачи рубрики «Прокуратура разъясняет» и «Сообщает служба 01». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в августе. С 1 августа устанавливается порядок наследования цифровых рублей. Россияне смогут онлайн получить данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг. Банки будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами просроченных задолженностей. Какие законы вступают в силу в августе, сообщается на сайте Госдумы Российской Федерации. В Российской Федерации устанавливается порядок наследования цифровых рублей. Предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений установит правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России. Информировать о выполнении запросов на госуслуги будут онлайн. Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на госуслугах будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказание услуги. При банкротстве банков кредиторы смогут быстрее получить деньги. Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций. В список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включены кредиторы в первой очереди. Поправки позволят быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов. Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации. Уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено право представительного органа такого образования принимать участие в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать заместителей ее главы, руководителей отраслевых или территориальных органов. Это повысит эффективность взаимодействия представительных органов муниципального образования и местных администраций. Депутаты избираются гражданами, через них жители также смогут участвовать в этом процессе. Решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, подчеркнул Вячеслав Володин. Уточняются условия деятельности микрофинансовых организаций и банков по возврату долгов. Кредитные и микрофинансовые организации при совершении действий по возврату просроченной задолженности обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить записи и соответствующую документацию не менее 3 лет. Для этого банки и микрофинансовые организации должны будут иметь специальное оборудование и программное обеспечение. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов, заявил председатель Госдумы. Также в России скорректируют правила единой выплаты на детей. Если заявление на единую выплату подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявители дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше. Тюменские молодые ученые могут поучаствовать в форуме «Полюс». Всероссийский форум молодых ученых «Полюс» состоится в Архангельске с 30 сентября по 3 октября. Подать заявку можно на платформе «Молодежь России» до 31 июля. Принять участие могут тюменцы от 14 до 35 лет, которые хотят развивать свои научно-исследовательские способности и создать инновационный проект вместе с командой единомышленников. Ожидается 300 участников из практически всех регионов России. Организаторы подготовили 4 тематических направления. В треке «Популяризаторы» участники смогут разработать собственные проекты, направленные на популяризацию науки среди молодежи. На «Инноваторы» могут заявиться аспиранты, молодые ученые и студенты, имеющие научные разработки. В рамках работы направления они разработают уникальный продукт для предприятий регионов. Принять участие в направлении исследователи смогут аспиранты, молодые ученые и студенты, ведущие научные исследования. Вместе они придумают и разработают научный продукт в области науки и технологий в России. Первое направление для активистов движения первых в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках форума они разработают идею научно-популярного проекта. По информации мойпортал.ру участники форума посетят экскурсии, пообщаются с учеными, придумают концепции научно-популярных проектов и изучат возможности для развития, доступные молодым исследователям в России. Кроме того, тюменцы смогут получить грант для самореализации в сфере научных исследований до 1 миллиона рублей. Работу для грантового конкурса нужно подготовить заранее и подать заявку через систему «Молодежь России». Защита состоится очно на форуме. Тюменка разрабатывает проект по обмену опытом среди иностранных студентов. Проект по обмену опытом среди иностранных студентов разрабатывает член студсовета Тюменской области Ракель Абасова. По ее задумке, участники будут изучать иностранные языки для обмена знаниями с представителями вузов города, приехавших из других стран. У проекта еще нет названия, так как он только в стадии разработки. Подготовим все документы примерно в сентябре, после чего я совместно с моими сокурсниками из Тюменского медколледжа подам его на конкурс. Сначала опробируем инициативу на ребятах из нашего учебного заведения, а после адаптируем на весь регион, рассказала корреспонденту Тюменской линии Ракель Абасова. Отметим, что ранее девушка участвовала в генерации по разработке программы международного сотрудничества, где каждый смог предложить новые инициативы в данном направлении. Посетив Всемирный фестиваль молодежи, мы поняли, что молодежь всего мира очень похожа друг с другом, поэтому нужно развивать международное направление. Да, у нас есть подобные проекты, но чем больше, тем лучше. Иностранцы будут больше узнавать о России, а мы об их странах и менталитете, добавила Тюменко. Около 4800 киберпреступлений совершено в Тюменской области за полгода. Из них 3200 телефонные и интернет-мошенничества, сообщает прокуратура региона. В текущем году раскрыто более 1400 преступлений, совершенных с использованием средств социальной инженерии, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В основном преступления совершаются злоумышленниками, находящимися за рубежом. Они используют сервисы IP-телефонии для подмены российского абонентского номера. Прокуратура области принимает меры по выявлению фактов подмены российских абонентских номеров и привлечению операторов связи к административной ответственности за пропуск подменного трафика. В текущем году установлено 9 таких фактов, по которым прокурорами в отношении операторов связи возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КОАП РФ. Прокуроры в судебном порядке взыскивают неосновательное обогащение с непосредственных владельцев счетов, на которые потерпевшие перечислили денежные средства. В первом полугодии уже предъявлено 29 таких исков на общую сумму 20 миллионов 700 тысяч рублей. Три человека погибли в ДТП в Тюменской области в выходные. Каждое пятое ДТП из 19 произошедших в Тюменской области в минувшие выходные дни спровоцировал пьяный водитель. На дорогах региона погибли 3 человека, ранены 29, сообщает областная госавтоинспекция. В авариях пострадали 6 детей, среди погибших 2 пешехода и 1 мотоциклист. Участником ДТП стал водитель со стажем в 1 месяц. Один из пьяных водителей управлял мощным электросамокатом. Так, на 15-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись Nissan и Subaru. По предварительным данным, нетрезвый водитель Nissan проехал перекресток на красный сигнал светофора. Показания алкотестера составили 0,92 миллиграмма алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал автоинспекторам, что до поездки пил пиво с другом. Всего за выходные дни сотрудники госавтоинспекции задержали 40 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В Тобольском районе задержали мужчину, перевозившего из Подмосковья в Сургут 4 килограмма синтетики. Наркокурьера, перевозившего в машине более 4 килограмм синтетики, задержали в Тобольском районе сотрудники госавтоинспекции Тюменской области. Автомобиль под управлением 28-летнего жителя Мурманской области остановили для проверки документов. В ходе беседы с сотрудниками ДПС молодой человек заметно нервничал, чем и вызвал подозрение. В результате осмотра под капотом и за запасным колесом обнаружили и изъяли 4 черных полимерных пакета с наркотиком. Водителя доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили заняться перевозкой наркотиков. Его заданием стала транспортировка синтетики из Подмосковья в Сургут. За работу ему обещали 2 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская Новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Далее в программе рубрика «Будьте здоровы». О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам расскажет врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Острые кишечные инфекции – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Их более 30, и самое безобидное из них – это пищевое отравление, самое опасное – холера. Возбудителями кишечной инфекции могут быть бактерии, их токсины и вирусы. От больных и носителей микробы выделяются во внешнюю среду с испражнениями, рвотными массами и мочой. Практически все возбудители кишечных инфекций очень устойчивы к факторам внешней среды. Они способны подолгу существовать в почве, в воде и даже на различных предметах – ложках, тарелках, дверных ручках, мебели и игрушках. Микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции, не боятся холода и предпочитают жить там, где тепло и влажно. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде. В организм человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот, вместе с пищей, водой или через грязные руки. Изо рта микробы попадают в желудок, а затем в кишечник, где начинают усиленно размножаться. Причиной заболевания становятся токсины, выделяющиеся микроорганизмами, которые повреждают слизистую оболочку кишечника и нарушают пищеварение. После попадания микробов в организм заболевание начинается через 6-48 часов. В самом начале заболевания появляется слабость, головная боль, повышается температура, появляется рвота, затем присоединяется боли в животе и диарея. В настоящее время не исключаются риски возможного осложнения эпидемиологической ситуации по холере в случае завоза инфекции из неблагополучных территорий. Холера входит в группу особо опасных инфекций, так как данное заболевание распространяется стремительно с момента заражения до появления первых симптомов проходит от нескольких часов до 5 суток. Холера поражает большие группы людей, независимо от пола и возраста. Наибольшую опасность холера представляет для детей и лиц, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Основные симптомы холеры – это диарея, постоянная рвота, синюшность и сухость кожных покровов, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги. Заостряются черты лица, появляется осиплость голоса. Боли в животе обычно не бывает, характерно урчание и неприятное ощущение в области пупка. Уменьшается количество мочи вплоть до полного ее исчезновения. Все кишечные инфекции, в том числе холера, опасны тем, что из-за рвоты и диареи происходит обезвоживание организма. В результате могут развиться осложнения в виде острой почечной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности и могут присоединиться бактериальные осложнения, такие как сепсис и пневмония. При появлении признаков острой кишечной инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями и холерой необходимо соблюдать правила личной гигиены. мыть руки после посещения туалета, мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, употреблять кипяченую или гарантированно безопасную воду и напитки в производственной упаковке, тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой, избегать питания в небезопасных местах, пить только кипяченое пастеризованное молоко, не употреблять в пищу мясо, рыбу и морепродукты, не прошедшие тщательную термическую обработку. При хранении продукта в холодильнике избегайте контакта между сырыми и готовыми продуктами. Готовую пищу следует хранить в холодильнике на верхней полке, то есть выше, чем сырая продукция. Пищу хранить при температуре ниже 10 градусов не более 4-5 часов, а перед употреблением тщательно прогреть.
О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам рассказала врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева. Рубрика «Слово специалисту». О том, что подать документы в суд в электронном виде можно через МФЦ, нам расскажет юрист консультационного пункта по защите прав потребителей в городе Ишиме Валентина Плесовских.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня расскажу о том, что можно документы в электронном виде в суд подать через МФЦ. Постановлением правительства Российской Федерации внесены изменения в правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Согласно внесенным изменениям, уполномоченный многофункциональный центр для подачи в суд документов в электронном виде и получения документов из суда может обеспечить в секторах пользовательского сопровождения бесплатный доступ заявителей к государственной автоматизированной системе Российской Федерации правосудия и информирование о порядке доступа к указанной автоматизированной системе. Это позволит подавать процессуальные документы в электронном виде в федеральные суды общей юрисдикции, получать от них документы непосредственно через МФЦ. Постановление вступило в законную силу 28 августа 2022 года.
Напоминаю, у нашего микрофона была юрист консультационного пункта по защите прав потребителей в городе Ишиме Валентина Плесовских. Рубрика «Прокуратура разъясняет». Неявка в суд частного обвинителя ведет к прекращению уголовного дела. Федеральным законом от 28 июня 2022 года номер 201 ФЗ внесены изменения в статьи 24 и 249 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин по уголовным делам частного обвинителя теперь влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По действующему законодательству уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 115, частью 1 статьи 116.1 и частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Часть 2, статья 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С 9 июля 2022 года после вступления в силу федерального закона номер 201 ФЗ у суда будет возможность прекратить уголовное дело, если потерпевший откажется поддерживать обвинение и не явится в суд без уважительной причины. В случае, определенном частью 4 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, когда руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора, дознаватель возбуждает уголовное дело о преступлении частного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. Прекратить уголовное дело в связи с неявкой потерпевшего невозможно. По таким уголовным делам роль обвинителя выполняет прокурор. Информацию предоставила заместитель прокурора Абатского района, советник юстиции Татьяна Болдырева. Сообщает служба 01. Дознаватель отдела надзорной деятельности по Абатскому муниципальному району капитан внутренней службы Юлия Авахова напомнит абатчанам о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе.
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара. Неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки от сигарет. Особое внимание стоит уделять вопросам выполнения требований пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому сектору. Меры пожарной безопасности при использовании электрических устройств. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических проводов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, закрывать элементами сгораемой отделки. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока. Это лампы, плитки, утюги, особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. После использования их следует отключать от розетки. Запрещается применение самодельных электропредохранителей. Необходимо помнить, что предохранители защищают от короткого замыкания, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов. Признаки неисправности электропроводки. Горячие электрические вилки или розетки. Сильный нагрев электропровода во время работы электротехники. Звук потрескивания в розетках. Искрение. Запах горящей резины, пластмассы. Следы копоти на вилках и розетках. Потемнение оплеток электропроводов. Уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы, электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера, шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели ни при каких условиях не касались нагревательных поверхностей электроприборов. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная минимальная мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. Меры пожарной безопасности при использовании газовыми приборами. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться им детям. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами, выключить. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретами. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользования ими необходимо проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04. При обнаружении пожара, загорания, звонить по телефону 01. Или сотовому телефону 011. Звонок бесплатный.
О правилах пожарной безопасности в жилом секторе рассказала дознаватель отдела надзорной деятельности по Абатскому муниципальному району капитан внутренней службы Юлия Авахова. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в тюменские подразделения ОМОН, СОБР, в неведомственные охраны и лицензионно-разрешительные работы. Основные требования к кандидатам. Гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи. Компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок 8-34-52-29-46-47.
Во время пожароопасного сезона Департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор операторов беспилотников. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 400 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Присоединяйся к своим. Вступай в ряды военнослужащих по контракту. Звони 79 19 05 или 117 18+.
Слова тоже ранят. Мы поможем справиться с травлей. Телефон доверия для подростков и родителей 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 400 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Здесь каждого называют братом. Здесь непросто, но все работают ради общей победы. Присоединяйся к своим. Звони 79 19 05 или 117 18+.
Творить добро и помогать людям просто, даже если вам за 50. Вступите в ряды серебряных добровольцев.
Наш проект образования – это когда к урокам готовы не только школьники, но и школы. Более 700 образовательных учреждений открыли свои двери для новых поколений учащихся. Их встретят самые современные классы, уютные столовые, спортзалы и даже бассейны. А на сайте национальныепроекты.рф всегда можно найти бесплатный центр дополнительного образования. Нацпроект образования. Учиться – это то, что важно здесь и сейчас.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 31 июля, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В четверг, 1 августа, малооблачно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 18, днем до плюс 28 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду. И в пятницу 2 августа облачно, дождь. Температура воздуха утром плюс 19, днем до плюс 24 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 2 августа. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет. Thank you.